Аркадий Петрович Гайдар. Рассказ РВС. Глава первая. Раньше сюда иногда забегали ребятишки за тем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо. Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами. А с тех пор, как атаман Криволоб, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь 4 москалей и 1 украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные. Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахло горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами. А убитые? Так ведь их давно уже нет. Их свалили в общую яму и забросали землей, а старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из 2 палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому. В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда 2 обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен. Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или еще почему-то только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам, и преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан. Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая даже под столь бурным натиском обращаться в бегство. Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен, затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью. «Против кого идете?» Против своего брата, рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны, да адмиралы? Или коммунию захотели, свободы захотели, против законной власти? Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди. Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада. «Елки-палки», — подумал он, — «вот теперь мать задаст трепку, а то и поесть, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, чтобы соврать такое получше. Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил, и врать ему не пришлось. Мать, почти не обратив на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана. Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины. Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину, обернулся и увидел печально посматривающего мохнатого шмеля. «Ты что, дурак?» — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа. — «Мам, кто это?» — гневно спросил Димка. — «Ах, отстань!» — досадливо ответила та, отворачиваясь. — «Что, я присматривалась, что ли?» но Димка почувствовал, что она говорит неправду. «Это дядя сапогом двинул», — пояснил Топ. «Какой еще дядя?» «Дядя Серый, он у нас в хате сидит». Выругавши Серого дядю, Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастерке. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель. «Головень?» — удивился Димка. «Ты откуда?» «Оттуда», — последовал короткий ответ. «Ты зачем шмеля ударил?» «Какого еще шмеля?» «Собаку мою». «Пусть не гавкает, а то я ей вовсе башку сверну». «Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул», — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу. Димка никак не мог понять, откуда взялся головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая. За ужином он не вытерпел и спросил. — Ты в отпуск приехал? — В отпуск. — Вот что? Надолго? — Надолго. — Ты врешь, головень, — убежденно сказал Димка. — Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверное. В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее. «Зачем ребенка бьешь?» — вступилась Димкина мать. «Нашел, с кем связываться». Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами. За нее-то он и получил кличку и ответил грубо. «Помалкивайте лучше, питерские пролетарии. Дождетесь, что я вас из дома повыгоню». После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку. «А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет». После ужина Димка забился в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал, не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался шмель и положил голову на плечо. «Уедем, мам, в Питер, к батьке». «Эх, Димка, да я бы хоть сейчас, да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так, кругом вон что делается». «В Питере, мам, какие? Кто их знает? Говорят, что красные, а может, врут. Разве теперь разберешь?» Димка согласился, что разобрать трудно. «Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на днях Козолуб. А что за Козолуб? Какой он партии?» И он спросил у задумавшейся матери. «Мам, а Козолуб зеленый? А пропади они все вместе взятые», — сердцем ответила та. «Все были люди как люди, а теперь поди-ка». В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но недосмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный шмель. В синем небе края облаков серебрятся от солнца, широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно покоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы, где-то за краем перекликнулись глухо орудия, и куда-то промчался легкий кавалерийский отряд. «Мам, кто это?» «Отстань!» Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам. Между тем головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то, и Димка понял, что головень дезертир. Как-то бабка послала Димку отнести головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то. «Винтовка», — удивился Димка. «Вот так штука! На что она ему?» Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено. Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка, русская или немецкая, а может, там и наган есть? Как раз в это время утихло все кругом, прогнали красные козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал. Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. Приклад. Прислушался. На дворе никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. А что, если открыть затвор? Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько, рукоятка вверх подается. Отодвинул на себя до отказа. «Умею», — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку. И куда лезет черт? Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запрятал почти все, как вдруг распахнулась дверь, и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня. — Ты что, собака, здесь делаешь? — Ничего, — испуганно ответил Димка. — Я спал. И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху. «Убьет», — подумал Димка. «Ни мамки, никого, конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще. Но что-то застучало по дороге, почему-то ослабла рука Головня, и кто-то крикнул гневно и повелительно: «Не сметь!» Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги, целый забор лошадиных ног. Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень. «Не сметь», — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: «Не плачь, мальчуган, и не бойся, больше он не тронет ни сейчас, ни после». Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед. Остался один и спросил строго: «Ты кто такой?» «Здешний», — хмуро ответил Головень. «Почему не в армии? Год не вышел». «Фамилия? На обратном пути проверим». Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом. И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.